Маяк на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.
Добрый вечер, друзья. Сегодня в студии «Маяка» на Иртыше с вами я, Михаил Кузин. За операторским пультом мне помогает Наталья Конарева. Вот такая у нас сегодня немногочисленная, но сплоченная и дружная команда. Итак, о главном событии. Продолжается чемпионат первенства Европы по футболу. У нашей сборной, несмотря на некоторые неудачи, есть шансы на достойные выступления на этом престижном ристалище. Болеем за Россию, друзья. И, как вы уже, наверное, догадались, говорить мы сегодня будем о спорте. Но не о футболе, а о таком достаточно экзотическом для большинства граждан виде состязаний, как спортивное ориентирование. У нас тут целая команда. Ну, во-первых, человек, который знает все о спортивном ориентировании, мастер спорта Павел Пинягин. Паша, физкульт, привет.
Здравствуйте.
И молодые спортсмены, у которых, тем не менее, за плечами немало побед, кандидаты в мастера спорта Валерия Кравецкая и Дмитрий Комаренко. Здравствуйте, ребята.
Привет.
Здравствуйте.
Телефоны прямого эфира 65-05-55, 65-05-11, номер Вайбера, Ватсапа для интернет-сообщений 8-962-034-11-99. Пишите, друзья, звоните, делитесь своими историями о том, как спорт помог вам в жизни, с какими видами вы занимались и занимаетесь, какие секции ходят ваши дети, ну а у кого-то уже, соответственно, и внуки. И вот у меня первый вопрос к Павлу Пинягину. Паш, вот спортивное ориентирование часто путают с выживанием в лесу. Вот виной тому, наверное, карта, компас, те атрибуты, без которых в вашем виде спорта не обойтись. Ну, так и представляется, турист в штормовке, бородатый, весь такой, с котелком, с палаткой и поход через горы и тайгу. Ну, вот развей, вот, заблуждение.
Да, но, к сожалению или к счастью, но это всего лишь заблуждение. Да, мы не можем стрелять белке в глаз, мы не можем определять, с какой стороны мох. Я, честно говоря, даже не знаю, с какой стороны растет мох. Вот, но ориентирование — это, в первую очередь, вид спорта. Так как это вид спорта, у него есть свои правила, четкие правила. И он представляет собой скоростное передвижение по местности с использованием спортивной карты. То есть главная задача, говоря простым языком, участнику ставится за...
Точки А в точку Б.
Да, из точки А в точку Б, в точку С, в точку Д за минимально возможное время.
А в чем смысл тогда, вот, ребята, вот этого вида спорта, если сегодня в любом телефоне есть навигатор?
Ну, это очень интересный вид спорта, на самом деле, когда ты сам это ощущаешь на себе. То есть ты не просто так тупо бегаешь, или на лыжах, к примеру, ты и ориентируешься. Ну, это интересно, когда сам попробуешь. Я так думаю, что вот в телефоне просто это...
А вот, кстати, по условиям соревнований можно с собой брать телефон?
Нет, нельзя. То есть...
По правилам соревнований можно пользоваться приборами GPS, но только для фиксации своего пути. Потому что, ну, я думаю, мы об этом еще поговорим, после соревнований есть такая вещь, как анализ дистанции. Но это, наверное, позже. Ну, раскроем тему.
Хорошо. Вот как начинаются соревнования по спортивному ориентированию?
Приезжают все в лес, начинается подготовка, кто-то переодевается, кто-то там разговаривает.
Ну вот вы откуда маршрут узнаете? За сколько времени вот вы узнаете маршрут?
Нет, мы, то есть сначала планируется дистанция, начальником дистанции определенным человеком.
Но то... вы не знаете, где вы, где будет маршрут.
Мы не знаем.
Вот это я имел в виду.
Знает только этот человек, который ставит дистанцию.
И за какое время до начала, вот до старта вы узнаете вот?
Обычно за минуту, но иногда было в момент старта.
15 секунд еще выдают.
Смотря какие соревнования.
Да, то есть смотря какой вид соревнования.
Некая предварительная информация о дистанции публикуется заранее. Здесь опять же зависит от ранга соревнований и по правилам. То есть, ну, говоря очень грубо, ну, за неделю, за две в целом участники знают, сколько им примерно предстоит пробежать.
То есть дистанция известная.
Так вот, у меня опять каверзный вопрос. Если я знаю примерно, в каком районе будут проходить соревнования, я же открою интернет, возьму GPS, там, приемник, рассмотрю там все. Но или там даже заранее приеду, посмотрю.
Но там же дистанцию ставят каждый раз новую. Угу. То есть так вот получается.
Точки, по которым вам бегать, вы не будете знать их.
Они нигде, ни в каких GPS не отображены.
Угу. То есть, они... Ну, как начиналось спортивное ориентирование? Этот как вид спорта? Давно ли он существует? В каких странах он начинал?
Ориентирование сравнительно молодой вид спорта. Его история, пожалуй, берет начало с середины 19 века из Скандинавии, когда военные ведомства Норвегии и Швеции стали налаживать выпуск топографических карт высокой точности. И в связи с этим участникам, солдатам, военным, ставилась задача преодолеть маршрут, используя карту.
То есть он сначала имел такое военно-прикладное.
Да. Значение. Изначально, как в мире, так и у нас в стране, это было военно-прикладное значение. В нашей стране первые соревнования по ориентированию прошли в конце 30-х годов 20 века. Они представляли собой гонку военных патрулей с полным боекомплектом, с вещмешком, с грузом. И это в первую очередь было командное первенство. То есть группы там порядка по 5-10 человек разных военных округов соревновались на первенство. Также включалась туда и стрельба, и разведение костра, постановка лагеря.
Вот о чем мы вначале и говорили.
Да. То есть это такое, собственно, ну, поэтому, да, и, возможно, и формируется мнение, что вот мы вот такие вот
выживальщики, которые могут сырую белку съесть.
В дальнейшем ориентирование было очень связано с туризмом, потому что в 50-е, в 60-е годы 20 века в нашей стране был очень большой расцвет туризма, множество людей ходило в турпоходы. Было очень популярно именно мечта о дальних странствиях, песни у костра, турслеты. И вот именно в программе этих турслетов стало и появляться ориентирование как один из видов. Но, опять же, потому что правила были очень размытые, то от каждого региона, от каждого слета были очень разные правила и нормативы. Но, опять же, это все сводилось, пожалуй, да, в те времена больше к посидеть у костра и посмотреть, с какой стороны растет мох.
Давайте внесем лирическую нотку, раз уж мы заговорили о кострах. Я вот скачал небольшую такую информацию, такой очень трогательный, мне очень понравилось, с сайта Федерации. Представьте, что вы бежите по лесу, вокруг ни следа. Светит солнце, поют птицы, природа прекрасна и безмятежна, ни души. Вы в самом пылу гонки, испарина покрывает ваше лицо от сердца, так стучит, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Вы наполнены возбуждением, азартом и беспокойством. Перед пробежкой вы не тратите время на зеркало. Успех не зависит от того, насколько хорошо вы одеты. В ваших руках карта и компас. Мимолетный взгляд на них, и вы намечаете свой путь до мелочей, шаг за шагом. Вы наслаждаетесь своей скоростью и ощущаете вкус победы. Все равно, сколько вам лет, вы можете бегать, когда вам это нужно. Лес ждет только одного, чтобы вы возвращались. Ну, такая спортная вещь, конечно. Это не игра, это ориентирование. Вот как у вас даже так вот поэтически так вот относитесь к своему виду спорта, кто-то из ваших, наверное, написал. А с какого возраста можно заниматься ориентированием?
Ориентированием можно заниматься с возраста, когда человек способен самостоятельно находиться где-нибудь без родителей. То есть, либо это лес, либо это парк, там, где нарисована спортивная карта. Но в целом, с 8 с 9 лет.
Ну, вы как, ребята, считаете, 8-летнего ребенка оставить в лесу с компасом и с карты?
Лично я начал заниматься этим видом в 8 лет. 8 лет был мой первый старт, и он мне запомнился тем, что я стартовал в 12 часов дня, финишировал в 7 часов вечера. Это было довольно долго, но мне было очень приятно, что меня ждали.
Ага, то есть не случайно вот в этой лирической вот этой ноте лес ждет только одного, чтобы вы возвращались, наверное. Ну, а до какого возраста можно заниматься?
Можно заниматься всю жизнь, потому что у нас множество именно возрастных групп.
Ну, от какого самого пожилого человека вы на трассах встречали?
Ну, у нас в Омске самые пожилые люди, это, ну, на текущий день 30-х годов рождения. А так, на чемпионатах мира, да, проводятся чемпионаты мира, в том числе среди ветеранов. Там есть группа МЖ, то есть мужчины-женщины, 90. и старше.
Итак, друзья, пишите, звоните, рассказывайте, какими видами спорта вы занимались и занимаетесь, каких рекордов добились, как спорт помогает вам в жизни. Телефоны прямого эфира 6505-55, 6505-11, номер Вайбера, Ватсапа для интернет-сообщений 8-962-034-1199. Мы ждем ваших сообщений. Ну а пока прервемся на короткую музыкальную паузу. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – спорт, его роль в нашей жизни. И у нас в студии спортсмены, которые занимаются таким видом состязаний, как спортивное ориентирование. Мастер спорта Павел Пенягин и кандидаты в мастера спорта Валерия Кравецкая и Дмитрий Комаренко. Валерия, скажите, пожалуйста, вот ваши соревнования проходят, ну, скажем так, в труднодоступной местности, в лесу где-нибудь, в поле. Вот. И если трибуны стадионов во время футбольного матча или хоккейного матча собирают тысячи фанатов, тысячи зрителей, вам без болельщиков не обидно?
Совсем даже нет. Даже удобно. То есть никто тебя не отвлекает, и ты погружен полностью в карту, ты вчитываешься, и ты остаешься наедине с лесом, как бы. То есть это, в этом и есть, мне кажется, смысл этого спорта. Чтобы именно сам с собой наедине, только ты, карта и местность, на которой ты находишься.
Ну а вообще болельщики и фанаты есть у вас?
Ну да, конечно. Допустим, даже самые тренера, они за нами следят. Также можно, даже есть такое, в интернете можно смотреть. Есть прямой эфир, можно даже смотреть, набрать и посмотреть.
Дим, кого в этом виде спорта больше, юноши или девушек?
Я думаю, достаточно и юношей, и девушек занимаются этим видом спорта. Нет ограничений, то есть по полу.
Но мне кажется, все-таки юношей больше. Ну вот. Сколько вижу мальчиков больше. Потом девочкам такое не очень интересно.
А кому легче дает этот вид спорта?
Девочкам. Потому что, ну, как бы да, девочек может быть и меньше, и поэтому у них конкуренция меньше, а у мальчиков выше.
А вот какая-то разница есть вот по такому гендерному признаку? Вот это соревнование для девушек, а это для юношей? Или
нет, всегда, всегда проводятся группы мужчин, да, и женщин.
А, то есть вот. Это также проводится. И по возрастным каким-то, да, Паш?
Да.
Паш, расскажи, какие возрастные есть категории в этом виде спорта?
Возрастные категории есть как детские. В детских категориях разница идет с интервалом в пару лет. То есть МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16 и так далее до 18. Затем есть основная группа, элитная. Это МЖ-21.
Элитная?
Элитная, да, потому что у нее ранжировка возраста очень широкая. Там в ней выступают, не обязательно, что тебе 21 год, а в ней могут выступать все, кто чувствует в себе силы, и она самая в основном массовая. И там все баталии и происходят. А дальше начинаются ветеранские группы. 35-я, 45-я, 50-я. Вообще группы... На ветеранских соревнованиях они делаются уже не строго по какому-либо признаку, а в зависимости от того, сколько участников того или иного возраста приезжает на старт.
Также есть еще опен-группы для новичков могут, если вот вы первый раз бежите, вы можете пробежать эту дистанцию, то есть она небольшая достаточно и легкая. Ну, это вот независимо от возраста, open называется.
А дистанция каждый раз разная?
Да.
Или всегда одинаковая? Например, 100-метровка, например.
Нет, там же
там
разные.
Бег на 1 километр, например.
И кросс, и спринт, и эстафета.
Виды программы
есть. Разные. Да, и масс-старт есть.
Эстафета
так же, есть. Даже так же, как в других видах спорта.
Вот у меня еще одна есть такая справочная информация, просто чтобы наши радиослушатели понимали, о каких даже вот временных градациях идет речь. В 2005 году, значит, Андрей Храмов стал первым российским ориентировщиком, выигравшим золотую медаль на чемпионатах мира по ориентированию бегом в городе Айти, Япония. Вот. В этом же году Храмов впервые в отечественной истории выиграл Кубок мира по спортивному ориентированию бегом. В 2006 году на чемпионате мира в Дании, город Орхус, российская мужская команда в составе Романа Ефимова, Андрея Храмова, Валентина Новикова впервые в российской истории завоевала золотую медаль в эстафете, повторив это достижение в 2007 году в том же составе на чемпионате мира на Украине, в Киеве. А вот на чемпионате мира Чехии 2008 года Андрей Храмов, вот наш заслуженный ориентировщик, наверное, выиграл золотую медаль в спринте, опередив швейцарца Даниэля Хубмана всего, вот, внимание, на 2 секунды.
Да. Но это даже не всего, бывает и доли секунд.
На финиш.
Ну, да. То есть как, вы бежите вместе или потом определяется это по секундомеру?
В нашем виде спорта множество дисциплин, различающихся как длиной, протяженностью дистанции, так и характером постановки пунктов на ней, также и порядком старта. То есть есть как раздельные старты, так и общие старты. Но если старт общий, то необходимо дистанцию планировать так, чтобы у каждого участника была именно индивидуальная дистанция.
Ну да, потому что если я побегу, например, за каким-то чемпионом, я же буду прямо в спину ему дышать, по большому счету.
А чтобы соблюдался принцип спортивной справедливости, дистанции каждого человека индивидуальные делаются так, что, допустим, первый спортсмен бежит в самом начале, второй спортсмен это в самом конце будет бежать. Вот. То есть нету такого, что путь первого очень сильно будет отличаться от пути второго. И первый будет бежать там через многоэтажные дома, а второй через бурелом.
А вот вы, когда вот занимаетесь этим видом спорта, вы друг друга или других участников соревнований видите как-то,
да,
кто
конечно.
Пробегает?
Видно. Даже заслуженных мастеров такой, ого, пробежал кто-то. Прям весь на радостях бежишь дальше.
А ведь спортивное ориентирование включает в себя еще и велосипед, лыжи. То
да.
есть это вот расскажите, вот как на лыжах зимой.
Ну, очень даже интересно. Там, получается, есть специальное приспособление, куда складывают карту. И как бы руки свободны, ты толкаешься палками, едешь на лыжах и читаешь карту. То есть она у тебя в планшетка называется такая. Вот.
Но все равно мне непонятно. Сугробы, снег, тот, кто расставляет вот там вот эти
там
фишки, как бы метки, все
есть.
Это.
Лыжный ресурс.
Да. В первую очередь зимой заранее готовится сама трасса. Трасса представляет собой, ну, не то, что мы идем по глубокому снегу в поисках непонятно чего, а заранее снегоходом раскатывается в лесу сетка из лыжней. Причем из лыжней разной градации, как и классические, так и коньковые. И градация лыжней, она показана на карте. То есть при ориентировании в заданном направлении. Заданное направление — это когда у участника порядок прохождения пунктов соединен, и ему надо их посетить именно в том порядке, в каком они указаны. У него зимой еще также на карте присутствует сетка из всех лыжней. И он, в зависимости от этой сетки, как графы в математике, выбирает оптимальный вариант движения.
Угу. А велосипед тогда как же?
Велосипедное — это, по сути, то же самое, что и лыжное, только летом. Летом у него сетка из тропинок различной градации, ширины, проходимости.
То есть сначала кто-то выезжает, какой-то топограф, судья на место, разбивает все это дело как-то по карте. То есть,
да. Да. Еще сначала рисуется местность. То есть
да.
Сама вот эта
процесс
место.
Подготовки спортивной карты, он трудоемкий и творческий. Потому что...
Какие противопоказания занятиям вот спортивным ориентированием? Есть какие-то?
Да нет.
Или это такой массовый спорт, по большому счету?
Противопоказаний никаких, потому что им может заниматься человек различной физической подготовленности. Потому что если он чувствует в себе силы и способность, желание бороться, сражаться за призовые места различных уровней соревнований, то тогда он бегает по элитной группе и соревнуется. А есть открытые группы, где участники приезжают в первую очередь, чтобы отдохнуть, чтобы насладиться красотой леса, подышать свежим воздухом. Там они приезжают в лес в первую очередь за впечатлениями и за чувством отдыха.
А вот такие соревнования, как по спортивному лабиринту, что это такое?
Лабиринт – это...
Ультраспринт, так называемый.
Да, здесь хотелось бы небольшое отступление сделать в плане того, что наш вид спорта, один из его отличительных особенностей – это то, что для зрителя он малозрелищный, потому что большая часть спортивных баталий проходит вдалеке от места, где
говорю,
можно
что
всех
нет,
собрать.
Что нет и ни поэтому... фанатов, ни трибун, конечно, да, что это.
Но поэтому были всякие эксперименты на тему того, как сделать ориентирование более зрелищным. И спортивный лабиринт – это один из таких живых примеров, когда очень удачно получается показать борьбу участников перед массовым зрителям. Это то есть на небольшом пространстве, ну, допустим, 50 на 50 метров, ставятся барьеры железные. Вот у нас проходят марафоны, и вот там железные ограждения, и вот такие же железяки их расставляют.
Да, я-то считал, что лабиринт, высокие стены,
нет,
они
нет,
не
нет,
видно
нет.
друг друга.
Там главное, чтобы через них, чтобы они были как психологическая больше преграда, что их нельзя пересекать. И участнику выдается перед стартом карта, но там вместо местности указываются именно эти ограждения.
Вы участвовали в таких соревнованиях?
Да, конечно.
Да, каждый год проходит.
Зрителей много собирается?
Ну, так.
Прелестненько.
Ну, а болеете как друг за друга?
Хорошо.
Да. Валера, ты не туда пошла. Поворачивай там.
У нас, да, у нас в нашем виде спорта часто... Бывает, что мы подшучиваем друг над другом, и когда мы видим, как кто-то преодолевает дистанцию, мы часто говорим довольно громко, так чтобы тот участник слышал о том, как он в дальнейшем будет преодолевать оставшуюся часть дистанции.
Ну, то есть маленькие хитрости такие, поэтому вы в лесу и бегаете большей частью, наверное, чтобы не подсказывали друг другу.
Бегаем. По поводу бега в лесу хотелось бы уточнить то, что мы бегаем там, где есть спортивная карта. Если раньше, да, спортивные карты рисовались в основном в лесах, так как спортивные карты первоначально они готовились на основе аэрофотоснимков, и начальник рисовщик карт приходил уже в лес и аккуратно вносил каждый поворот контура леса, разную градацию лесов, березовый или сосновый, кусты, каждую ямку. А вот сейчас, в последнее время, набирают популярность городское ориентирование. То есть рисуется карта парка, города.
И вы уже по улицам просто.
Да, да. То есть мы соревнуемся там, где нарисована спортивная карта.
А насколько он массовый сейчас, этот вид спорта?
Ориентирование – это Третий по массовости вид спорта в России после легкой атлетики и футбола. Но здесь, опять же, небольшое замечание.
Ну давайте, 19:30 на часах, мы прервемся на короткие новости и прогноз погоды. Не переключайте ваши радиоприемники, через несколько минут мы продолжим нашу беседу на волнах «Маяка».
С новостями Константин Лондон. Здравствуйте. Главное сегодня. Крупный пожар в Октябрьском округе Омска. Минувшей ночью на улице Дементьева загорелось трехэтажное здание. К месту ЧП расчеты МЧС прибыли буквально через 5 минут после сообщения в дежурную часть. Однако к этому моменту пламя уже охватило большую часть постройки. На борьбу с огнем было брошено 37 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание, ушло несколько часов. В результате пожара повреждены стены, межэтажные перекрытия, обрушилась кровля. К счастью, здание, где раньше располагалось строительное училище, уже не эксплуатировалось и людей в нем не было. Никто из личного состава спасателей в ходе тушения тоже не пострадал. Год и 10 месяцев ограничения свободы за бутылку, выброшенную из окна. В мировом суде Кировского округа сегодня огласили приговор Александру Румянцеву. Молодого человека обвиняли в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. От его рук едва не погибла молодая женщина. ЧП в микрорайоне «Кристалл» произошло в ноябре прошлого года. Румянцев вместе с подругой распивал спиртное на лестничной площадке многоэтажки по проспекту Комарова. Когда бутылка шампанского опустела, парень не придумал ничего лучше, как швырнуть ее с балкона 13 этажа. Стеклянная емкость угодила в голову женщине, которая в этот момент находилась во дворе дома. Пострадавшую в критическом состоянии увезли в больницу. Метателя бутылок полицейские искали несколько дней. Румянцев скрывался от следствия, опасаясь наказания. Правда, сразу после задержания признал вину и раскаялся. Судебные заседания продолжались несколько месяцев. Представители гособвинения просили для подсудимого максимально возможные 2 года ограничения свободы. В итоге наказание получилось немного мягче – 1 год и 10 месяцев. Загорать можно, а вот заходить в воду не рекомендуется. В Омске наконец-то открыли все пляжи. В городской черте их функционирует 6, еще по одному в Тюкалинском районе и поселке Красноярка. Омские места летнего отдыха накануне обследовали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и представители других контролирующих органов. Пляжи отвечают всем необходимым требованиям. Дно чистое, места заплывов ограничены буйками, организовано дежурство медиков и спасателей, имеются кабинки для переодевания. Однако эксперты Роспотребнадзора, взяв пробы воды, вновь рекомендуют воздержаться от купания и ограничиться солнечными ваннами. Напомню, что открытие омских пляжей в этом году состоялось с задержкой более чем в 2 недели. Причиной тому стал высокий уровень воды в Иртыше. Места отдыха попросту были затоплены. Расчищают полосу препятствий, моют танки. В Омске завершился Рембат-2016. В них участвовали лучшие специалисты по ремонту и обслуживанию военной техники со всей России. В Рембате участвовали 8 команд. Они представляли 4 военных округа, Северный флот и Омский автобронетанковый инженерный институт. По словам организаторов, команды находились в равных условиях. Оборудовать трассу закончили буквально за 2 дня до старта конкурса. У каждой команды были равные возможности обкатать технику. Рембат продолжался 3 дня. Каждая команда преодолела 4-километровую полосу препятствий. Среди заданий – погрузочно-разгрузочные работы, ремонт и эвакуация военной техники. Сильнейшими оказались военные Западного, Южного и Восточного военных округов. Вскоре они поборются за победу в международных армейских играх. На участие в них уже заявились команды из Казахстана и Китая. Соревнования пройдут в Омске с 5 по 10 августа. Удушающий для именинника Александр Шлеменко второй раз за год победил Вячеслава Василевского, на этот раз в день рождения красноярского бойца. Уже в первом раунде сокрушительный русский разбил шторму лицо. Как признался после боя омский боец, еще до этого на первой минуте поединка Василевский попал ему пальцем в глаз. И до конца боя Александр им почти не видел, поэтому неудивительно, что более молодой и не испытывающий проблем со зрением Василевский доминировал на ринге. Но в итоге опыт и характер приносят Шлеменко победу. Шторм нашел брешь в обороне соперника и провел удушающий прием. Став чемпионом Гран-при, омский боец будет оспаривать основной пояс своего действующего обладателя Рамазана Эмиева. В студии был Константин Лондон. Все последние новости региона вы можете узнать на официальном сайте gtrk-rtyshomsk.rfn.ru и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.
Погода на маяке.
По данным сайта Гидрометцентр России, в ближайшие сутки на большей части территории Омской области временами дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 12-17. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 18-23 градуса тепла. В Омске сегодня ночью облачно, без осадков, плюс 10-12. Завтра днем переменная облачность, временами возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, умеренный, временами до 12 метров в секунду. 20-22 градуса тепла. В воскресенье 19 июня в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами до 15. Температура ночью плюс 8-13, днем 19-24 градуса.
Девятый класс, молчит звонок, апрельский луч упал на стены. Как долго тянется урок, впервые ждешь ты перемены. Сидишь за партой у окна, глядишь тревожно и туманно, а за окном стоит весна, а за окном стоит весна, весна по имени Светлана. Приходит первая любовь, когда тебе всего 15. Приходит первая любовь, когда еще нельзя влюбляться. Нельзя, по мнению строгих мам, но ты спроси у педсовета, во сколько лет свела с ума, во сколько лет свела с ума Ромео, юная Джульетта. Девятый класс. Сидишь ты грустно, чуть не плача, и почему-то в первый раз вдруг не решается задача. А чья вина? Совсем негаданно, нежданно стоит за окнами весна. Весна по имени Светлана. Весна по имени Светлана. Весна.
Итак, мы снова в студии. Добрый вечер тем, кто только что подключился к «Маяку». Говорим мы сегодня о спорте, о таком его виде, как спортивное ориентирование. И у нас в студии ребята, которые уже не один год занимаются бегом по пересеченной местности с компасом и картой, а именно мастер спорта Павел Пенягин и кандидаты в мастера спорта Валерия Кровецкая и Дмитрий Комаренко. Тут же я сразу вспомнил анекдот. Почему журавли всегда летят клином, и один всегда впереди остальных? И ответ у него – карта. Телефон в студии 650555, номер Вайбера, Ватсапа для пользователей интернета 8-962-034-1199. Пишите, друзья, звоните, рассказывайте о том, как спорт помог вам вашим и вашим близким в жизни. Ну, Валерия, вот такой у меня вопрос. Какими качествами должен обладать спортсмен-ориентировщик?
Он должен быть очень сосредоточенный.
Так.
Уметь вовремя собраться. Также он должен быть, ну, мне кажется, все равно спортивен. Ну, как бы не совсем, что прям с дивана встал и побежал. Вот я так считаю. Ну, какой еще должен быть?
Дима, ты как считаешь?
Я считаю, что спортсмен ориентировщик должен быть...
Ну вот есть спортсмен-хоккеист, есть спортсмен-фигурист, а вот спортсмен-ориентировщик. Вот у него же какие-то свои должны быть отличительные качества.
Различия есть между ними. А, то есть ориентировщик, он должен и физически подготовлен быть хорошо, и умственно, ну и думать, то есть во время бега.
Ну, не просто же думать, я так понимаю, он же должен еще и математическим складом ума каким-то, он же читает карту, у него же компас, это ведь надо высчитать какие-то азимуты, там что-то там, вот...
Нужно выбрать путь правильный.
То есть какой-то спорт для интеллектуалов получается.
Да, вот он все-таки.
Здесь не обязательно обладать математическим складом ума. Ориентирование, оно учит быстрому принятию решений, исходя из текущей ситуации. То есть если в физическом плане мы довольно схожи с остальными циклическими видами спорта, такими как легкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, то в техническом плане здесь уже на первый план выходит именно умение действовать по ситуации. Кто-то даже неоднократно наш вид спорта сравнивал с шахматами на бегу, потому что и тут математика совсем не важна, тут важна именно скорость принятия решений и понимание того, что ответственность за принятые тобой решение несешь только ты, и от этого зависит все твое оставшееся прохождение дистанции.
Мне кажется, еще важна память, чтобы память
чтобы
была
не заблудиться.
Хорошей. Ну, запоминать. Вот чем лучше ты запомнишь дистанцию, тем тебе легче будет. То есть ты ее запомнишь и можешь бежать, несмотря в карту, постоянно не отвлекаться. Вот поэтому память тоже играет.
Вот у меня, например, всегда с этим проблемы, с памятью. На дистанции.
Надо ее развивать.
Ребята, какая необходимая экипировка для занятия вот именно спортивным ориентированием? Вот если хоккеисту там родители ведут ребенка записываться в хоккейную секцию, им надо приобретать и коньки, и клюшку, и форму, шлем. Ну, то есть достаточно дорогое удовольствие такое.
То есть для летнего ориентирования достаточно просто спортивного костюма и компаса. А для зимнего, ну, лыжи. Планшет, палки и все. Ну и, понятно, костюм, в который ты будешь бегать. Еще летом можно щитки одевать, то есть это так на ноги одевается, чтобы когда бежишь, допустим, по каким-нибудь там крапиве, чтобы, ну, вот не било. Ну,
то есть достаточно демократичный такой народный такой вид спорта. И сколько вот у нас в Омской области занимается спортивным ориентированием?
В Омской области ориентированием занимается порядка 200-300 человек. Вот, это как спортсмены-ориентировщики, те, которые выезжают на соревнования Федерации спортивного ориентирования Омской области, также и туристы, в программе чьих турслетов присутствуют соревнования по нашему виду спорта.
А вот время суток, когда проводятся?
Соревнования могут быть как дневные, так и ночные.
Да, кстати.
Например, у нас сегодня ночью в поселке Дачный будет проходить первый этап Кубка ночного ориентирования.
Ну а как, вот не страшно ночью куда-то убегать, неизвестную
страшно.
Местность?
Знаете, страшно бегать ночью, особенно одному, когда заблудишься, потом выходишь с фонариком.
Ну, были такие случаи?
Ну, возвращались все, да. И возвращались, и вновь желание возникало дальше поехать в лес.
У нас в студии звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Очень приятно.
Ах, какую тему вы затронули, прямо меня задело за живое. Знаете, первый раз я познакомился с спортивным ориентиром в 78-м году. Был у нас классный руководитель, классный мужчина, классный педагог. Владимир Иванович Платонов, он в Ростовске сейчас живет, дай бог ему здоровья. Привет ему передаю.
Хорошо, вот, я думаю, нас слышит, да, хорошо.
Да. Я прямо рад, что вы затронули такую тему. Значит, сейчас каким образом отмечают пункт... Вот я прибежал на точку, да, мне нужно отметить. У нас висели карандашики. Зеленый, красный, синий, желтый. На каждом пункте свой карандашик. Отметил, побежал дальше. Сейчас как это отмечается?
Мы поняли вопрос.
Спасибо.
Прогресс на месте не стоит. После карандашей некоторое время использовалась отметка кампостером. Это то есть разные... количество дырочек на каждом из компостеров. То есть, если разные цветы карандашей были, то здесь разное количество проколов. А сейчас очень активно развивается электронная отметка. То есть участник бежит с как бы такой флеш-картой, чип называется. И он отмечается на каждой из контрольных пунктов. И после финиша у него сразу же выводится распечатка и его преодоление дистанции. На основании чего можно делать анализ. Как он бежал и где он, сколько бегал.
На каждой, получается, на каждом контрольном пункте есть станция, которая висит, ты в нее суёшь чип, и она пикает, обязательно нужно, чтобы пикнуло, и тогда можно продолжать дальше.
Видов электронной отметки тоже много. Есть те, которые пикают, есть те, которые не пикают, а прокалывают часть чипа. Это так называемая EMIT, применяющаяся в скандинавских странах. А у нас в России применяется Sport Ident, немецкая система, и система SVR, это российская, санкт-петербургская.
А еще сейчас практикуется бесконтактная отметка. То есть пробегаешь пункт, и он уже отмечен.
Или стоит человек и записывает. Такого-то по номеру.
Это раньше.
Ребята, а в каких соревнованиях приходилось принимать участие?
Ну как?
Ну вот, нас... вот давайте начнем вот с Павла Юрьевича.
У меня, пожалуй, с самого старта, самого высокого ранга, это были чемпионат России, а также чемпионаты других стран. Я, например, был участником чемпионата Республики Беларусь по ориентированию. Вот. И несколько раз на чемпионатах России участвовал, на всероссийских соревнованиях, на чемпионатах федеральных округов. Чемпионаты области у нас часто проводятся, так как у нас в нашем виде спорта дисциплин много, от небольших дистанций, время прохождения которых порядка 10-15 минут, до довольно длинных, сопоставимых с марафонами, там, где час, полтора, два бежит спортсмен дистанцию. И поэтому по каждой из дисциплин проводится свой чемпионат.
Валер, так.
Ну, я где тоже была на первенстве России.
Где это проходило?
В Томске. Вот. Также я была на Сибирском федеральном округе, оно проходило в Бердске и в Томске. Есть, в общем, я тоже на таких же соревнованиях. Ну, естественно, была на области. То есть это у нас вообще как бы вот в Омске каждое воскресенье почти проходит соревнование, кстати, у нас. То есть
очень насыщенный календарь у нас по сравнению с другими видами спорта.
А были какие-то интересные, запоминающиеся моменты на соревнованиях?
Были соревнования запоминающиеся, например, которые один раз в жизни зовут. Это международные детские игры, которые проходили в Уфе в 2013, по-моему, году. Вот туда позвали наш город по стечению обстоятельств. Вот мы там были. И спартакиады школьников проводятся. Также там присутствует и спорт, и спортивное ориентирование зимнее. Проходит отбор, и после этого команда выезжает на соревнования.
Ну, а какие-то интересные случаи, может быть, какие-то происходили?
Наш вид спорта, он очень сильно обрастает байками и легендами после того, как участник преодолевает дистанцию. То есть у нас есть такое правило полушуточное, но полностью правдивое: не бежать быстрее, чем думает голова. Сейчас я могу это объяснить. То есть есть такое понятие, как критическая скорость. Это то есть та скорость, на которой спортсмен может бежать, просто бежать, но он теряет способность вообще понимать, куда он бежит, зачем он бежит. И довольно часто спортсмен, увлекаясь азартом соревновательной борьбы, он ее...
Ну, скорость же тоже присутствует, надо же прибежать первым, я понимаю, конечно.
И поэтому очень важно именно баланс вот этот вот соблюдать, чувствовать свои возможности и сопоставлять свою скорость с окружающей ситуацией. То есть в зависимости от того, что сейчас на карте, то, что сейчас пробегает участник, он может либо повысить скорость, если, например, ситуация, где думать меньше надо, говоря простым языком, а если ситуация, где надо очень четко и скрупулезно идти по азимуту, а идти по азимуту — это то есть соблюдать направление по компасу, то там уже, да, там уже ушки на макушке, внимательно смотреть, что вокруг происходит, шаги считать даже, и четко выходить на контрольный пункт.
А вот травмоопасный это вид спорта, Валерия? Ну... Вот вы девушка молодая, красивая, бегаете по бурелому, по лесам, болото, коряги.
Ну вот, вот болото, коряги, они всегда присутствуют. И также зимой, допустим, может быть крутой какой-то спуск. Но, в принципе, если заниматься долго и уметь видеть что эти предметы, а не просто бездумно бежать, то, в принципе, можно и бежать. Но вот у меня были случаи, как и ломали руки. Ну, ну, как бы и другие виды спорта тоже же, допустим, те же самые лыжи тоже можно как-нибудь себе повредить. Поэтому я считаю, что он такой же, как и все виды спорта, ну, средний такой.
А ведь это не стадион, не павильон спортивный, это лес. Там же комары,
да,
мошки, клещи.
Много.
Да, вот как вы с ними
в
боретесь?
В этом году вообще очень много комаров. Никак
не... А вот репеллент, он не является допингом у вас каким-нибудь? Можно как-то опрыскиваться или нельзя? Может, вам выживать надо наоборот?
Репеллент, честно говоря, даже не очень и помогает в связи с тем, что комаров действительно в этом году очень много. Вот. А что насчет клещей хочется сказать, да, клещи, они есть, и... но здесь есть такое правило, наблюдение скорее, что пока человек разгоряченный, пока он бежит дистанцию, клещ его не кусает. Поэтому самое главное, это прибежав после соревнований, внимательно осмотреться, попросить товарища, вот, и большая часть клещей, 99%, даже если он на теле есть, он просто снимается и... выкидывается. Поэтому...
А если дождь, например, пошел во время соревнований?
Это вообще самый кайф.
Если дождь пошел, то карты кладутся в файлы герметичные и запечатываются.
Но не прерывается соревнование.
Соревнования наши проходят в любую погоду. Поэтому что
дождь
все в равных условиях.
Если дождь прошел, начался до начала соревнований, как ты начал бежать, то это еще как-то, можно сказать, не очень. А когда ты бежишь и начался дождь, ты уже на дистанции. Во время тогда вообще, то есть, хорошо становится. И этот дождь как раз тебе помогает.
Ну, а еще бывали случаи, вот даже мы бежали в прошлом году, и начался дождь, и карты все размокли, и многие даже не знали, куда бежать. Потому что, то есть, она же из бумаги сделана, и дождь вот сильно начался, и у кого-то даже там размылись, и они просто, так сказать...
Размокли
по чувствам добегали.
У тех, кто заранее не предусмотрел и не положил карту.
Ну, как, вы помогаете как-то друг другу на трассе, или это запрещено правилами?
Не, вот, ну, вообще как бы запрещено, но...
Вообще, не отказать же.
Вообще в правилах пытались прописать случаи про сотрудничество и про преследование. То есть сотрудничество, когда два человека встречаются в лесу, они понимают, что у них дистанция одинаковая, и договариваются вместе бежать и помогать. А преследование, когда, например, я стартовал, а вслед за мной стартует более квалифицированный участник, а я, допустим, ну... головой слабее него, а ногами также. Поэтому я могу просто за ним бежать и не Правда. Понимая.
Так да. Вам надо тогда быть в одной команде, как бы в эстафете, он думает, ты бежишь.
Вот это я вот поэтому... Но это очень тут такая четкая грань по сотрудничеству и про преследованию. Это как бы, ну, не поддерживается, я бы так сказал. Ну, не принято так делать, но всякое бывает, потому что бывает такое, что варианты участников из движения в точку А, в точку Б с пункта на пункт совпадают полностью. Ну, думают они эту ситуацию одинаково. Да, они тогда ее бегут вместе. Но также после этого высока вероятность, что они разбегутся на следующем пункте и может там встретиться еще там через 10 пунктов.
А где у вас тренировки проходят?
Ну, у нас, конкретно у меня, допустим, в Советском парке. Мы тренируемся там, как и все лыжники. То есть у нас как бы там есть свои...
Нет, а трассу уже кто-то выставить вам там должен, или сами ее выставляете? Или вы просто занимаетесь такой общей физической
подготовкой?
Да,
мы вот общей физической, а так, получается, мы выезжаем вот в лес, и там мы бегаем.
Угу. Тренировки наши есть как общей физической подготовкой. В этом плане мы сходны с легкоатлетами или с лыжниками. То есть
с лыжниками больше.
Вполне можем, да, тренироваться вместе с ними, поэтому для нас нормально.
Вы мне вообще чем-то биатлонистов напоминаете, только те с винтовкой, а вы с компасом и с картой.
Да, кстати... Похожий вид спорта.
А еще надо совместить эти виды спорта. Что у вас вместо комбката еще и винтовка будет за плечами.
Ориентировщики многие из биатлона приходят.
Да. Я вот пришла из биатлона. Я сначала пошла биатлоном
заниматься.
А как,
кстати, да, вот вы попали вот именно вот, спортивное ориентирование, Валерий.
Мне вот очень захотелось заниматься биатлоном. Я пошла, и там мне предложили заниматься спортивным ориентированием. Но я вообще... так же, как и вы, не знала, что это такое, но потом в процессе поняла, и это оказалось очень интересный вид спорта, который нужно понять, вот, что не всегда получается с первого раза, потому что нужно именно понимать эту карту. Вот как пойдет, не у всех, мне кажется, сможет.
Дима, а ты вот как попал в спортивное ориентирование? Друзья, может быть, там родственники, близкие.
Чистая случайность попал на спортивное ориентирование. Я как-то меня мама на лыжную базу привела. И я прокатился на лыжах. А тут тренер подошла. Нынешний, сейчас, которая меня тренирует, Галина Петровна. Она предложила мне заниматься спортивным ориентированием. Я вроде сначала не хотел, а потом мне понравилось очень сильно, и все.
А что вот вам дало занятие спортом? Там, уверенность в себе, там, ну, самочувствие, понятно. Вот что еще? Вот.
Умение быстро принять решение.
Да.
Самое главное.
Все быстро принимаешь. Новые, допустим, знакомства какие-то все равно. Новое общение также. Как... Да. Просто какие-то новые впечатления.
Что-то... Новые места смотришь.
Да, то есть новые города ездишь, там... Видишь новых людей, как они живут вообще. Вот еще, допустим, всегда выезжаешь, допустим, на Россию, и ты видишь, как другие тренируются. То есть есть какой-то стимул всегда к ним идти. Ну, интересно просто посмотреть на других людей, как они живут.
Опытом обменяться.
Да.
Может быть. Как они бегают по-своему.
Друзей настоящих мы находим в нашем виде спорта, потому что у нас очень душевная, очень теплая, очень теплый коллектив. И люди, ребята, друзья, те, которые поддержат всегда, и с которыми мы понимаем, что нам по пути очень долгое время.
Ну вот, будет ли спортивное ориентирование, по-вашему, включено в программу Олимпийских игр?
Да, будет.
Мы надеемся на это.
Да, мы ждем этого момента, чтобы побывать
на Олимпиаде. Ну, то есть предпосылки к этому есть, то есть это массовый уже вид такой.
Ориентирование еще, пожалуй, то ли в 74-м, то ли в 77-м году получила статус олимпийского вида спорта. Это то есть там были критерии такие, чтобы занимались им на всех континентах, чтобы там большое количество человек в миллионах измеряемое было. То есть олимпийским видом спорта мы стали уже давно, но мы не в программе Олимпийских игр. Хотя на Олимпиаде в Нагано в 98 году ориентирование на лыжах было как демонстрационный вид спорта. То есть соревнования по нему проводились и отрабатывались возможности телетрансляции, показа перед зрителями и прочее. Так как основная проблема, почему мы до сих пор не в программе игр, это в том, что действительно нелегко организовать показ.
Зрелищность. Да, конечно.
Но предпосылки и наработки в этом деле очень активно.
Я хотел спросить, да, вот какая у вас мечта, теперь понимаю, что стать олимпийскими чемпионами, конечно, не стоит спрашивать. Есть у меня такое шуточное объявление. Приглашаем в секцию спортивного ориентирования. Найти нас просто. От станции метро Площадь Треугольника по азимуту 136 до поваленного дерева. Оттуда 4653 шага на северо-восток, переплыть реку возле водокачки и там у кого-нибудь спросить. Вот скажите, вот куда вот человек захотел заниматься спортивным ориентированием? Куда ему прийти? Куда
обратиться? В Омске гораздо проще найти секцию ориентирования. Они есть у нас на стадионе «Красная звезда», на стадионе «Юность», в спортивной школе «Центр лыжного спорта» на проспекте Мира 25Б, на магистральной 45, а также на лыжной базе на улице Березовая, дом 4. Также ориентирование развивается на базе областного центра туризма и краеведения, это Нагорный 13.
А может быть в сети, там в интернете где-то есть,
да,
где-то вот людям
ВКонтакте посмотреть. ВКонтакте и группа спортивное ориентирование в Омске так и называется. То есть можно в нее зайти.
И... У нас еще сайт есть.
Да.
Тоже спортивное ориентирование в Омске так
называется. Юность.
И вот человек приходит к вам, маленький даже ребенок, есть тренеры, которые обучат его всему. То есть как работать с картой, с компасом.
Да,
вот
всему
как
обучат.
У вас было? Вот
да, детский тренер.
Да, в Омске. Ориентирование, оно развивается на базе детско-юношеских спортивных школ, да, вот, например, из Дюшор ЦЛС, Центр лыжного спорта, и там широкий штат тренеров, к которым ребята могут приходить и заниматься, и тренеры научат всему. А если человек уже приходит взрослый, то это не проблема.
Его тоже всему научат.
Его тоже примем, пустим. Вот у нас есть клуб спортивного ориентирования «Юность», это для взрослых.
Ну ладно, удачи всем тогда. Время нашей передачи подошло к концу. В прямом эфире с вами работал я, Михаил Кузин. За операторским пультом мне оказывала вот неоценимую помощь Наталья Конарева. А в гостях у нас сегодня были увлеченные спортом люди. Мастер спорта Павел Пенягин, омские спортсмены-ориентировщики, кандидаты в мастера спорта Валерия Кравецкая и Дмитрий Комаренко. А мы с вами, друзья, встретимся уже в следующий понедельник в это же время на частоте маяка 88,6 FM. Занимайтесь спортом, укрепляйте свое тело и, главное, дух. Здоровья всем, удачных выходных дней и хорошего настроения.
Маяк на Иртыше.